Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 20 кастрычніка.
Мінздароўе абяцае да канца года вакцынаваць 5 мільёнаў беларусаў. Але дзе возьмуцца вакцына і ахвотныя прышчапіцца?
Есть ли у кого-то еще мозги остались? Пожалуйста, привейтесь, потому что это плохо кончится. Все, больше говорить нечего. Делайте правильные выводы.
Что заминает Зеленскому официально сустреться с Тихановской?
Если мы понимаем, что европейское направление для нас является приоритетным, записанным в Конституции, то тут уж будьте любезны, давайте придерживаться тех ценностей, о которых мы говорим. И вот здесь, я думаю, что это есть раз тот предохранитель, который не позволит сделать так, чтобы прорвать страницу, а там все чисто. Так уже не выйдет. К сожалению, много крови и много обид, которые Лукашенко принес своим гражданам. И мы это чувствуем, потому что, ну, на самом деле, мы действительно братский народ.
Политзняволенной громадянцы Швейцарии Натальи Херше исполнилось 52 годы.
Я бы был уверен и всем удячный, когда бы вы смогли отправить хотя бы телеграммку. Есть такая служба, гибридная почта. Раз в одну годину доставляется телеграмма. Несколько слов. Там каштует, это копейки. Может, рубель, а может, там рубель 50, не больше.
Про гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністр аховы здароўя Дмітрый Пінявіч заявіў, што Мінздароўе разлічвае да канца года вакцынаваць больш за 5 мільёнаў чалавек у Беларусі. Калі паглядзець на гэты план крытычна, у яго мала шансаў спраўдзіцца.
Ну, хаця б таму, што словы нашых чыноўнікаў амаль заўсёды застаюцца проста словамі. Напрыклад, у сакавіку, перад пачаткам масавай вакцынацыі, той жа Пінявіч заяўляў, што да восені будзе прышэплена 4 мільёны чалавек. Але гэтага і блізка няма.
Ну вось якія рэальныя лічбы. 16 кастрычніка, а гэта на хвілінычку ўжо не пачатак, а самая сярэдзіна восені. Міністэрства аховы здароўя заяўляла пра 2,5 мільёны прышчэпленых адной дозай і 1,8 мільёны прышчэпленыя дзвюма. Каб ад гэтых паказчыкаў дайсці да 5 мільёнаў вакцынаваных беларусаў, трэба яшчэ больш за 5,5 мільёнаў доз прышчэпкі.
Давайте палічым. Па заявах Мінздароўя цяпер ёсць у абароце каля 800 тысяч доз. З іх улікам яшчэ спатрэбіцца 4,9 мільёнаў. Гэта калі ўсіх прышчапляць двухкампанентнымі вакцынамі.
Заяўлялася, што белмедпрэпараты могуць вырабляць 500 тысяч доз за месяц. Гэта яшчэ 1,2 мільёна доз да канца года. А адкуль возьмуцца яшчэ 3,7 мільёна доз?
І гэта ўжо не кажучы пра тое, адкуль возьмецца столькі беларусаў, ахвочых прышчапіцца. Нават калі верыць статыстыцы ад Мінздароўя, колькасць тых, хто прышчапляецца, павялічваецца вельмі павольна.
Тым часам беларусы, сваякі якіх памерлі ад наступстваў каранавіруснай інфекцыі, распавядаюць пра перапоўненыя моргі і чэргі з катафалкаў на могілках. Роўна тое самае, але на гэты раз пра Украіну, распавядае вядомы доктор Яўген Камароўскі. Давайце паслухаем.
Красивая осень, конечно, ребята, но, похоже, для многих это последняя осень в этом году. И вообще в жизни, похоже, последняя. Поэтому извините за эмоции, что не буду очень ласковый с вами. Но ситуация хреновая, и хреновая это мягко сказано. Еще раз говорю, это вот мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что мест в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть. В моргах мест нет. Очереди санитарок с колясками, с каталками, с трупами в морг. Более того, забиты судебно-медицинские морги. Это морги, куда везут тех, кто умирает дома. И когда они умерли дома, и им не успели до этого сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а от якобы какой-то там пневмонии. На этом фоне возникает новая страшная проблема. Люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться. Но привиться они не могут, потому что они же уже купили сертификат о вакцинации, и их теперь никак не привить. А все те, кто в реанимациях, 99% в реанимации, они не привиты. И большинство тех, кто в больницах, не привиты. А половина тех, кто якобы привит, в принципе, с купленными бумажками. И на этом фоне куча народу рассуждает об отдаленных последствиях вакцинации. Блин, один тип отправил родителей в Турцию. И чтобы они туда спокойно поехали, купил им сертификаты о вакцинации. И похоронил маму с папой, как он жить теперь, гад, будет. И вот тут вам теперь вишенка на торте. И на этом фоне президент выкладывает пост о том, что единственный способ вам всем избежать локдауна – это прививаться. Вакцинация и только вакцинация. И в комментарии к президенту на этот пост приходят толпы умников. И знаете, чем это заканчивается? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют. И я вам подтверждаю, что так оно и есть. Что когда я любой пост про вакцинацию выкладываю, у меня отписывается от 2 до 5 тысяч человек. Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нету. Если у кого-то еще мозги остались, пожалуйста, привейтесь, потому что это плохо кончится. Все, больше говорить нечего. Делайте правильные выводы.
Камароўскі, натуральна, распавядае пра рэаліі Украіны, але калі вы лічыце, што ў Беларусі сітуацыя з каранавірусам нейкая іншая, дык вы памыляецеся.
Ну, адрозненне хіба што ў тым, што ўкраінцы масава набывалі сабе сертыфікаты пра вакцынацыю. У Беларусі гэта не так распаўсюджана, ну проста таму, што асаблівай патрэбы ў даведцы пра прышчэпку ў большай часткі жыхароў нашай краіны не было.
Што тым часам робяць беларускія ўлады? Лукашэнка 20 кастрычніка выправіўся ў тур па лякарнях. Зазірнуў у адно з іх і ў чырвоную зону, так называюць аддзяленні, аддадзеныя пад пацыентаў з COVID-19.
Падчас гэтага тура Лукашэнка загадаў аднавіць планавыя аперацыі, якія, спасылаючыся на цяжкую сітуацыю, нядаўна адмяніла Мінздароўя, а таксама паўтарыў, што не мае нічога супраць вакцынацыі, але пачакае, пакуль не з'явіцца спутнік ВІ беларускай вытворчасці.
Путін вакцыніраваўся чым? Спутнік ВІ. Другія там прэзідэнты Саединённых Штатаў Амерыкі Pfizer. Pfizer. А мне чым? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем, с министром. Как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину, я готов. Но нашу свою белорусскую вакцину.
Ну, вось и знову. Який месседж Лукашенко дає людям у разгар 4-й хвалі пандемії? Ад планаў адмаўляцца не трэба, а з вакцынацыі можна пачакаць.
Наўрад ці на людзей гэта ўсё падзейнічае як стымул для таго, каб пайсці і зрабіць прышчэпку. А значыць, абяцаная Дмітрыем Пінєвічам 5 мільёнаў вакцынаваных жыхароў Беларусі да новага года робяцца ўсё менш дасяжным планам.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» дзеляць другое-трэцяе месцы ў канферэнцыі «Захад» з маскоўскім «Дынама» наперадзе толькі «СКА». Напярэдадні «Дынамаўцы» атрымалі чарговую перамогу 6-5 над «Барысам». Беларускі клуб адзін з самых выніковых у КХЛ. 64 закінутыя шайбы ў 19 гульнях. Сапернікам у наступным матчы 22 кастрычніка будзе «Сібір». У аэрапорт у Татарстане вернулся Боинг с хоккеистами «Амура», який летел у Хабаровск. Причиной стала разгерметизация дверей самолета праз несколько хвилин после вылету. Посадка была здійснена удала, никто не потерпел. 4 молодые белорусские хоккеисты претендуют на выбор у драфте НХЛ на 2022 год. Спис опубликовало Центральное скаутское бюро лиги. У им брамник Иван Жигалов, форвард Ягор Клаудиев, Даниил Боураш и Илья Морозов. Завершив кар'єру футболіста Ігор Шытаў, былы гулец нацыянальнай зборнай Беларусі. У яе складзе ён правёў 66 матчаў. Апошнім яго клубам было Мінская «Дынама». Раней Шытаў гуляў у Батэ, ён выступаў таксама за клубы Расіі і Казахстана. Днямі ўжо былому футбалісту споўніцца 35 гадоў. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка зняўся з турніру «Кубак Крамля». Арганізатары спаборніцтваў паведамілі, што прычынай такога рашэння ён назваў «стомленасць». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Адносіни поміж Києвом і Мінськом можна описати одним словом – складаные. І тичиться гэта не тільки стосунков з білоруським режимом, які фактично відсутнішають, але і з лідерами протестового руху.
У адрозненні ад практично усіх європейських лідерів, президент України Володимир Зеленський дагэтуль не виказав цікавості до зустрічі зі Світланою Тихановською. Ды і санкційну політику Заходу у дачыненні до білоруського режиму офіційний Київ підтримує досить своєособливо.
Што сёння уяўляюць сябе беларуска-украінскія стасункі і ці гатовы Кіеў перагарнуць старонку ў адносінах з беларускім рэжымам? Што спыняе Уладзіміра Зялэнскага ад сустрэчы са Светланай Ціхановскай і ад увядзення санкцый у дачыненні да Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае выканаўчы дырэктар Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Генадзь Максак.
Добрый дзень, Генадзій.
Дмитро, дзякуем за запрошэнне. Добрый день.
Мы дамовіліся с паном Геннадзем, што наступім на горло сваёй украінскай з аднаго боку і беларускай з другога боку песні. Безумоўна, мы выдатна разумеем адзін аднаго, калі Геннадзь гаворыць па-украінску, а я па-беларуску. Але каб нашы слухачы і гледачы, ну, скажем так, не займаліся перакладам таго, што было сказана, а адразу уваходзілі ў сэнс сказанага, мы перайдзем на расійскую мову. Так, Геннадзь?
Начинаем.
Да. Геннадзь, ну, поскольку я представил вас сразу как эксперта в украинско-белорусских отношениях, давайте с этого и начнем. На ваш взгляд, сегодня украинско-белорусские отношения, вот что из себя представляют, каковы они?
Я думаю, вот сейчас очень популярно говорить, что есть дно, которое пробивается. К сожалению, это дно, но я не думаю, что мы еще нашли все пробоины, куда мы можем еще пуститься.
То есть за этим дном...
Может быть, следующее, к сожалению.
В этой ситуации, ну, то есть мы сейчас говорим о в политическом плане, то есть дипломатическом плане, на уровне так называемых официального Минска, официального Киева.
Да, на высшем уровне связи заморожены, но это, скажем так, не мешает нам проводить торговые отношения примерно... Немножко в хужем, но в том же самом хорошем русле, которое способствует нашему товарообороту. То есть это вот такая дилемма, которая присутствует и в нашей стратегии внешней политики. Есть абзац по отношению к Беларуси, где сказано первое предложение о том, что мы помогаем белорусскому обществу обрести свободу, помочь им с демократическим выбором, но в то же время мы за прагматическую торговлю с Беларусью.
Знаете, когда... Любимое выражение было и белорусских чиновников, и Лукашенко, когда там ему какие-то вот претензии в политическом плане там или еще говорили, он говорил, да ладно, что вы тут говорите, например, там выкинули независимую прессу из распространения через киоски «Союз печати». Говорит, никакой политики, это чисто хозяйственные отношения. В данном случае, то есть и тут... Никакой политики в отношениях, вот чисто хозяйственные отношения двух субъектов.
Дмитрий, самое интересное, что это не новая политика, еще начиная с 2000-х годов, когда Украина пыталась на себя брать, скажем так, знамя демократизации в регионе, у нас было охлаждение политических отношений, и тогда уже была формула, я называю дипломатия по умолчанию, когда мы торгуем, но не говорим о высоких материях, о правах человека и отношениях между государствами на высоком уровне. Поэтому что-то подобное было бы и сейчас, но, к сожалению, сейчас отношения еще глубже в тупике из-за того, что мы понимаем, что то, где оказался Лукашенко, как непризнанный президент, который нарушает права человека в громадных масштабах и который подвержен влиянию России в еще большей степени, это уже угроза. Просто так замалчивать отношения и политику не удастся.
Геннадий, все-таки, с другой стороны, я, конечно, понимаю, политика – это дело прагматичное. И, скажем, руководство Украины может сказать, что ну, то, что происходит в Беларуси, это внутреннее белорусское дело. Да, мы там сочувствуем, мы там осуждаем, мы высказываем, как европейские политики любят говорить, там, крайнюю обеспокоенность и так далее. Вот, но не более того. Но когда доходит дело, что Лукашенко, ну, чуть ли не на каждом своем там совещании, где обсуждаются международные дела, что-то там в Украину обвиняет, то она там какие-то базы там по подготовке боевиков организовывает, то с ее территории оружие идет, то джипы прорываются. Ну, короче, Украина чуть ли не там враг номер два после Евросоюза. На этом фоне, ну, казалось бы, Киев должен стать как бы, ну, в такую позу и сказать, знаешь что, хлопча?
Дмитрий, мне кажется, что если бы это все было правда, Киев бы радовался, что он настолько мощный после Европейского Союза, чтобы так влиять на отношения в регионе. Но, с другой стороны, мы также привыкли к тому, что Лукашенко делает много заявлений, начиная еще с 2014 года, когда был оккупирован Крым, как он пытался лавировать между капельками, находясь в Москве и потом приезжая в Киев, и разговаривая о том, что вот, вроде как бы... И правильно, что оккупировали, потому что Украина плохо занималась Крымом, да? С другой стороны, что? Да нет же, вот, ну, они неправильно поступили. Вот эта дихотомия, она присутствует, и заявления громкие с трибун, слава богу, еще не стучит каблуком по трибуне, но это тоже уже проходили в отношениях, и именно этот, как бы, политический фактор в портрете Лукашенко известен. Но, опять-таки, уже грань перейдена, и вот это нам дает необходимость думать о будущем, как нам сделать так, чтобы... безопасность была на первом месте, а уже потом какие-то прагматические экономические интересы каких-то определенных групп финансовых.
И все-таки вот, с одной стороны, вы говорите, грань перейдена, с другой стороны, ну ладно, там можно сказать, что все-таки торговля там какая-то, это, ну вот, этот предприниматель, этот там предприятие торгует с предприятием в Беларуси, но санкции. Вот если грань перейдена, почему Украина не поддерживает полностью европейские санкции?
Я думаю, главная причина очень большая заточенность на белорусский рынок. Хотя понимаем, что у нас большой дисбаланс в сторону того, что мы больше покупаем, нежели продаем. Но, тем не менее, есть товарные группы, которые являются у нас приоритетными. Опять-таки, это и нефтепродукты, это и удобрения, которые мы сейчас не можем найти, либо, опять-таки, не хотим найти им замены из других географических направлений. И это сдерживает нас от более, скажем так, жесткого режима санкций секторальных. Но то, что мы приняли санкции персональные, как первые уровни санкций, которые принял Европейский Союз, это уже, ну, скажем так, позитив, и это тот момент, который покажет, что Украина готова двигаться. Это будет нелегко, опять-таки, учитывая то, что Беларусь пятый торговый партнер по объемам, мы должны понимать, где мы можем найти эти деньги, потому что экономика Украины сейчас не в самом лучшем состоянии для того, чтобы самостоятельно решить такой большой удар, чтобы полностью отказаться от торговли с Беларусью.
Ваш коллега, украинский политолог Евгений Магда, некоторое время назад, еще там, скажем, год-полтора-два назад, любил называть Лукашенко гибридным союзником Украины. Что, мол, есть, как бы, конечно, какие-то такие недопонимания, назовем это так, но, в принципе, как бы все-таки союзник. В данной ситуации, когда вот Украина закупает, как вы правильно отметили, что больше даже покупает в Беларуси, чем Беларусь в Украине, покупает товары белорусские. Не секрет, что фактически все эти предприятия, которые продают эти товары, это государственные предприятия, которые потом все поступления идут в бюджет и, как считается, таким образом финансируется режим. То не получается ли, что сейчас Украина стала гибридным союзником режима Лукашенко?
Дмитрий, хороший и сложный вопрос. Я с вами полностью согласен, что должны быть способы влияния для того, чтобы, по крайней мере, остановить ту волну репрессий, которая происходит в вашей стране. Это очень важный момент. К сожалению, кроме того, что там торгуют государственные структуры с вашей стороны, с белорусской, в Украине часть предприятий, которые работают с белорусскими предприятиями, это объекты собственности наших олигархов, где также есть свое влияние и попытки удержать бизнес, опять-таки удержать прибыль и так дальше. Поэтому есть много нюансов, которые сдерживают политические шаги, но опять-таки нужно понимать, что это, наверное, проявляется и в неких посылах, что Украина пока не настолько мощно экономически, чтобы заявлять о себе как, скажем так, форпосте защиты прав человека. Хотя, с моей стороны, конечно, это звучит очень кочувственно, потому что мы все время просим наших партнеров поддержать нас в борьбе за права человека и в оккупированном Крыму, и на территории Донбасса. Но пока так.
Если вот белорусский режим Лукашенко очень часто в последнее время любит говорить такую фразу: давайте перевернем страницу. Мол, забудем, но это в основном он обращается, скажем, к белорусам, но в то же время там идет такой посыл от министра иностранных дел Макея к западным, не знаю, партнерам можно называть в данной ситуации или нет, но в том смысле, что давайте забудем все, что было, давайте это как бы, ну было и было, а давайте вот с чистого листа начнем отношения. И вот такой посыл идет, скажем, в сторону Киева из Минска. Готова ли сегодняшняя киевская власть, украинская власть, Зеленский, перевернуть страницу и сказать: ну, ладно, Александр Григорьевич, забудем все, что есть, давайте все-таки вот как-то вот.
Здесь есть хорошие новости и плохие новости. Хорошая новость в том, что Зеленский-то он не сам, да, он есть коллективный, понимание того, что есть люди, которые влияют на принятие решений, и, возможно, кто-то бы его мог бы подвести к точке зрения, что нужно забыть об этой странице политической и прийти к сугубо экономическим и прагматическим отношениям. Но есть и фактор Европейского Союза, и Запада. И если мы понимаем, что европейское направление для нас является приоритетным, записанным в Конституции, то тут уж будьте любезны, давайте придерживаться тех ценностей, о которых мы говорим. И вот здесь, я думаю, что это есть тот предохранитель, который не позволит сделать так, чтобы прерывающую страницу, а там все чисто. Так уже не выйдет. К сожалению, много крови и много обид, которые Лукашенко принес своим гражданам, и мы это чувствуем, потому что, ну, на самом деле, мы действительно братские народы, и боль соседа, она чувствуется и у нас отзывается. Не только то, что у нас много ваших друзей и родственников нашли свое убежище на данный момент, да, проживают, но и том, что это действительно неправильно по отношению к стране, которая, если мы хотим быть демократичными, то мы не можем жить и думать, что автократия, авторитаризм – это очень правильно, и мы должны это терпеть. Мы должны пробовать на это воздействовать всем возможным силам. Потом Запад, как предохранитель, ну, помогает нам быть на волне ценностей, нежели интереса. И здесь, я думаю, что как раз весы могут перевесить в сторону ценностей.
Еще два момента из такой, может быть, официальной плоскости. Это первое. Насколько серьезно в Киеве, в Украине вообще воспринимают вероятность того, что вот этот вот мигрантский кризис, так называемый, организованный, скорее всего, Лукашенко и, возможно, там как бы при содействии Москвы, он перекинется полностью, частично с направлений польского и литовского на украинское?
Вы знаете, Дмитрий, мы не можем сейчас ничего отбрасывать и отсекать как угрозы, как варианты сценарии, но в данном случае, я думаю, что еще карта проб давления на Европейский Союз через границы, опять-таки, Латвии, Литвы и Польши не закончилась, поэтому основной удар будет еще приходить, к сожалению, на наших партнеров из этих стран. И я четко понимаю, что возможно, но это естественно, это тактика Лукашенко. Если там Кремль, тоже есть большая вероятность, но у нас как бы нет четких фактов, что это они за этим стоят. Но это оружие, оно, опять-таки, не однодневное, и все возможно. Если вдруг они подумают, что они смогли повлиять на то, чтобы либо санкции ослаблись, хотя сейчас это маловероятно, либо какие-то провокации, связанные с жизнью людей, хотя и беженцев, но это жизнь людей, которые тоже должны быть сохранены, то здесь, я думаю, что тактика может быть расширена и на украинских границах, но Украина не тот субъект, на который бы Лукашенко хотел давить таким вариантом. Цели другие, я думаю, и другие инструменты в отношении Украины.
Просто есть мнение такое, что вот эта вот так называемая тропа Лукашенко, она расширилась или разветвилась, и просто появились новые, там, скажем, люди, организации, структуры, которые белорусские, не белорусские, которые посмотрели и решили, что тоже могут на этом заработать, и они-то могут даже без там согласования, так бы мой, так сказать, с Минском, направить людей там в Украину. Что вот вы прилетаете в Минск, а потом вот через Украину туда дальше, куда-нибудь там вот в Польшу, Германию и так далее. Я к тому, что сейчас строится такая фактически стена на границе Польши, Беларуси, Литвы, Беларуси, Латвии, Беларуси. Поляки вообще собираются чуть ли не бетонную стену там пятиметровую поставить. На украинско-белорусской границе дыры, как признают украинские эксперты, в сотни километров.
Вы правы, Дмитрий. Я сейчас далек от мысли о том, что эти процессы не подконтрольны Александру Лукашенко. Мне кажется, что здесь инициатива не настолько широка, как бы это мой процесс со стороны. Кстати, я думаю, что вы тоже понимаете, насколько это все контролируется спецслужбами Беларуси. Но если границы закроются, то это понятно, что будет какая-то реакция. Но нужно понимать, на что был рассчитан этот инструмент. Это не просто помощь странам Азии и Ближнего Востока в том, чтобы они проходили на Запад. Это инструмент влияния. И если он станет неэффективным, то не думаю, что это будет все направлено через Украину. На самом деле, понимаю, что сейчас уже наплыв мигрантов в самой Беларуси становится проблемой. В больших городах уже появляются большие скопления этих людей. Слава богу, как мне говорят, еще пока это еще подконтрольно, и они не ведут себя, как-то, скажем так, которые выходят за рамки безопасности общественной. Но все может быть. Все может быть. Если, скажем, те договоренности, которые этим людям были даны со стороны белорусских, там, не знаю, около властных структур, что их произведут, а их не провезли, то, возможно, и местные бунты. То есть, опять-таки, вопрос безопасности самой Беларуси, да, внутри. А отношение Украины, ну, я не думаю, дыры большие, но дальше, я думаю, что все равно они же не пройдут в отношении там через украинско-польскую границу, это будет сложнее. Поэтому, я думаю, тут, возможно, другие инструменты. Я повторюсь, то есть на каждую страну, на каждый субъект Лукашенко хочет иметь свой инструмент, дополнительное влияние, но они, наверное, разнятся. Будем смотреть, что придумают.
Основной инструмент влияния на Украину у Лукашенко какой?
Сейчас сохранение неформальных торговых контактов. То есть мы понимаем, изначально, после 2014 года, Лукашенко как строил соотношения с украинской властью? Конечно, не было доверия. Да? Почему? Потому что союзное государство, потому что ДКБ и так дальше, Минск, мы знаем, где находится и в каких орбитах влияния он есть. Но при всем при том, при злом демоне, мы понимаем, что Лукашенко харизматичный человек. И он мог влиять на умы и сердца, в том числе и украинских президентов, разговаривая о том, что я вам неофициально гарантирую безопасность, с нашей территории вам ничего не грозит, но официально я буду там что-то вещать. То, что вам может не нравиться, но вы не обращайте внимания, потому что на самом деле я же там вам обещаю, мое слово гарант и так дальше. Вот эта ситуация, когда он пытался вот таким образом играть, вот то, что, наверное, и Евгений называл гибридность отношений, гибридный президент, оно может быть проявляться и в этом плане. То есть для нас важно, чтобы вот эти торговые каналы, они соблюдались, потому что на самом деле есть проект большое строительство в Украине, где нужен битум, да? Есть понятие, что есть сезоны пиковые, где нужно топливо, большая часть топлива идет из белорусских НПЗ. То есть эти моменты, которые мы еще не нашли ответа, поэтому я думаю, что вот это более, скажем так, весомый инструмент, чем мигранты. Мигранты могут, наоборот, обозлить и сделать так, что секторальные санкции станут реальностью намного скорее.
А вот эти слова Лукашенко «я в Украину только на тракторе могу приехать» говорили, ну, как бы под его слова о том, что вот я только с миром, там, к Украине и так далее. Но сегодня что мы видим? Фактически созданы две российские военные базы. Называются они по-другому, но фактически имеем то, что имеем. И ситуация, когда вряд ли сможет Лукашенко сильно противиться желанию Москвы, если оно такое появится, скажем, через белорусскую границу, создать проблемы для Украины, вот оценивается как такая вот военная составляющая с белорусской стороны?
Опять-таки, с началом агрессии России составляющая потенциальной угрозы с территории Беларуси, будь то это прямое российское вторжение, либо российско-белорусское в каких-то сценариях, да, мы понимаем, что мы не можем это отбрасывать. Мы опять-таки, мы здесь говорю о власти и о нашем Министерстве обороны, оценивает риск вроде как высокий, и, наверное, поэтому не столь важна сама база, как понимаете, что территория, которая может быть использована армией другой страны, это уже плацдарм. Завести мобильные комплексы ракетные – это часовое дело, да, то есть время чьи это может быть там 10-15 часов, да, сутки, но эти ракеты спокойно летают до территории Украины. Чтобы долетели самолеты, истребители, штурмовики, я думаю, что не нужно иметь базу в Беларуси, они спокойно долетают с территории России. То есть база – это скорее политический символ вассальства, я бы сказал. Да? То, что вот, в принципе интересно Москве. Минск этим пытается как-то бороться, что-то где-то уступает, но на самом деле само влияние военное, стратегическое и использование территории – это уже сам фактор по себе, даже без баз.
Геннадий Максак, Дмитрий Лукашук у эфира Еврорадио. Слушайте и глядите нас. Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю, это новины шоу-биза. Фильм белорусского режиссера Андрея Кутилы «Коли кветки не молчать» стал пераможцем конкурса документального кино 37-го по лику Варшавского кинофестивалю. Стужка присвечена подеям у Беларуси, які разгортвалися после президентских выборов 2020 года. Головные герои – белорусские семьи, якія, не глядячи на перажитые травмы, протягивают жить далей. А еще белорусские жанчыны, якія вышли на улицы с кветками и протягнули мирный протест. Отсюда назва картины. Хотелось робить іншие фильмы у Беларуси, однако житё диктуя свои темы. Что болит, что хвалюя, про тое и сдымается. Фильм «Боль» и фильм «Надея». Дякую всем дотышным, кто допомагал и сприял, написал режиссер перед премьерой. Apple TV Plus протягивает формовать зорный склад будущей антологии об изменении климату «Extrapolations». По известках выдания «The Hollywood Reporter», Мэрил Стрип, Кит Харрингтон и Мэтью Рис узначалить актерский ансамбль восьмисерийной драмы, створанной Скоттом Берзом и продюсерской компанией «Медиарес», якая сняла ранешнее шоу. У сериале, які уже находится у вытворчести, будут рассказаны взаимозвязанные истории про то, как змены на планете уплывают на кахание, веру, працу и семью. Актер Виктор Географов помер на 74-м годе за тромба, який одорвался, поведомляя киностудия «Самара Фильм» у Сераду. Актер одновлялся после COVID-19. Поверить у гэта немагчыма. Только учора ён потэлефанаваў, просіў звязацца з самарскім аддзяленнем Саюза кінематаграфістаў, каб перадаць архівы, гаворыцца ў паведамленні «Самара Фільма». Географава пахаваюць на алеі актёраў на самарскіх гарадскіх могілках. Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России Виктор Географов народился у Самары в 1948 году. Наибольш вядомые его роли Антон Космиш у «Черным замку Ольшанским» и профессор Мариарти у «Шерлоку Холмсе» с Василием Ливановым и Юрием Соломиным. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У белорусской политзняволенной громадянки Швейцарии Натальи Херше 20 кастрычника, день нараджэння, ей исполняется 52 года.
Ее брат Геннадь Касьян специально для Еврорадио записал віншаванне для сестры. Давайте послухаем.
Уже мои сябры, сегодня у моей сестры Натальи Херше день на родину. Ее исполняется 52 года. И она уже другий раз встречает его за кратами. Я бы был уверен и всем удячный, когда бы вы смогли отправить хотя бы телеграмку. Есть такая служба, гибридная почта. Про одну годину доставляется телеграмма. Несколько слов. Там каштует это копейки. Может рубель, а может там рубель 50, не больше. Але какая корысть будет для моей сестры? Какая подтримка от любого незнакомого человека? Коли ласка, заробите это для ей, коли вам не тяжко.
Наталью Херше затрымалі 19 верасня 2020 года на жаночым маршы. У снежні яе асудзілі на 2,5 гады калоніі агульнага рэжыму за тое, што яна сарвала балаклаву з супрацоўніка АМАПу.
За кратами жанчына адмаўлялася шыць форму для сілавікоў, была пакараная штрафным ізалятарам, а нядаўна яе перавялі з калоніі ў турму.
Бацькі Наталі Хершы памерлі, таму адзіным сваяком, хто апякуецца ў Беларусі ейнымі справамі, застаецца брат. Рэдакцыя Еўрарадыё далучаецца да яго віншаванняў і спадзяецца, што Наталля хутка выйдзе на волю.
Дарэчы, палізняволенай можна пісаць лісты. Адрас такі: турма нумар 4, 212, 011, горад Магілёў, вуліца Крупская, 99А, Наталлі Анатоліўне Хершы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.